Виктор Гросов. Ювелир. 1809. Наставник. Глава 1. Тверь, май 1809 года. Сырость в огромной спальне Тверского путевого дворца пропитала даже тяжелый запах свечного воска, игнорируя старания жарко натопленных каминов. За окном бесновалась майская ночь. Волжский ветер, разбиваясь о стекла, превращался за плотными бархатными шторами в едва различимый рокот. Протянув ладони к огню, Екатерина Павловна, великая княгиня, а ныне герцогиня Ольденбургская, пыталась согреться. Тщетно. Стужа гнездилась где-то под ребрами, и никакой камин не мог растопить этот внутренний лед. Часом ранее она выставила мужа. Этот безупречный до зубовного скрежета правильный немец, принц Георг, явился в халате, готовый к исполнению супружеского долга. Учтивый вопрос о самочувствии, неуклюжая шутка о тяготах дороги, весь этот этикет рассыпался о ее ссылку на мигрень. Старая проверенная женская уловка сработала безотказно, превратившись в щит, о который разбиваются любые мужские притязания. Георг, даже не подумав настаивать, лишь сочувственно покивал, коснулся ее руки сухими губами и, пожелав спокойной ночи, ретировался в свои покои. Скандал, крики, требования, любое проявление живой страсти или хотя бы злости заслужило бы ее уважение. Георг же выбрал покорность, вызывающую раздражение. Удалившись, он оставил после себя скуку, в которой его размеренные шаги по коридору звучали как метроном, отсчитывающий секунды ее безнадежно унылого будущего. Ссылка. И все же ссылка. Врал Саламандра. Тверь застыла где-то посередине, лишенная как петербургского интригующего блеска, так и московского боярского духа. Обычная провинциальная дыра, которую брат Александр с барского плеча пожаловал ей в управление. «Ты будешь здесь хозяйкой, Катиш», — бросил он на прощание, едва скрывая облегчение в глазах. Император избавился от сестры. Страх перед ее умом, неуемной энергией и влиянием на двор заставил его действовать. Русская партия смотрела на нее с надеждой, видя альтернативу его либеральным заигрываниям, поэтому Александр отправил ее с глаз долой, замаскировав изгнание под назначение мужа генерал-губернатором. «Хозяйка», — мысль горчила, — «хозяйка пустоты». Шелк, позолота, красное дерево, спальня, построенная еще при ее бабушке Екатерине Великой, поражала роскошью, оставаясь при этом чужой. Стены давили. Она чувствовала себя драгоценным камнем, запертым в темном ларце. 21 год. В жилах бурлит смесь крови Романовых и Вюртембергов. Родись она мужчиной, правила бы империей. Судьба же распорядилась иначе. Жена губернатора, обреченная на общество уездных клуж и чтение французских романов. К горлу подступил страх. Неужели это финал? Жизнь превратится в болото, а она угаснет здесь, забытая всеми, пока в Петербурге вершатся судьбы мира? Она вспомнила блеск балов, кулуарный шепот, жадные взгляды Калинкура, Багратиона, Долгорукова. Там она находилась в эпицентре, чувствуя пульс империи. Здесь же царили только ночь и черная река за окном. Оставив камин, Екатерина опустилась на пуф перед туалетным столиком. Из зеркала в тяжелой раме на нее смотрело бледное лицо с залегающими тенями под глазами, лишенное привычного румянца. Снятое с шеи жемчужное ожерелье, материнский подарок, с резким стуком упало на мраморную столешницу. «Я одна», — прошептала она своему отражению. Совсем одна. Хотелось выть от тоски, разбить проклятое стекло, но воспитание брало верх. Романовы действуют, они льют слезы.